2.
«Просыпайся!» — кто-то тряс меня. «Просыпайся, Эдгар. Если мы хотим это сделать, нам надо пошевеливаться».
«Я б его не трогал. Едва ли он очухается». Голос принадлежал Джеку.
«Эдгар!» — Уайерман шлепнул меня по одной щеке, потом по другой. Не так, чтобы нежно. Яркий свет проник в закрытые глаза, окрашивая мир красным. Я попытался отвернуться от всего этого. Знал, что по другую сторону век меня ждет только плохое. Но Уайерман мне не позволил. «Мучачо, просыпайся. Уже 11:50».
Вот это меня проняло. Я сел и посмотрел на него. Он держал перед моим лицом зажженную настольную лампу, и я чувствовал идущий от нее жар. Джек стоял позади Уайермана. Осознание, что Илза мертва, моя Илли, пронзило сердце, но я отпихнул эти мысли.
12-го? Я же сказал тебе 2 часа. А если бы кто-то из родственников Элизабет захотел бы... Расслабься, мучачо. Я позвонил в похоронное бюро и сказал, что их нужно держать подальше от Дьюмы, поскольку мы все слегли с краснухой. Болезнь очень заразная. Я также позвонил Дарио и рассказал про твою дочь. Все картины на складе галереи, во всяком случае, пока. Я сомневаюсь, что для тебя это вопрос первостепенной важности, но...
Разумеется, первостепенный.
Я встал, потер рукой лицо.
Больше Перси никому вреда не причинит. «Я сожалею, Эдгар», — подал голос Джек. «Примите мои соболезнования. Я понимаю, горю этим не поможешь, но...»
«Поможешь», — ответил я, — «и, возможно, со временем действительно бы помогло. Если бы я продолжал так говорить, если бы старался так думать. Вот этому несчастный случай точно меня научил. Единственный способ жить — это жить». Говорить себе «я могу это сделать», даже зная, что не можешь. Я увидел, что они принесли из Эль-Паласио мою одежду. Но сегодня мне требовались высокие ботинки, которые стояли в стенном шкафу, а не кроссовки, поставленные у изножья кровати. Джек был в высоких ботинках и рубашке с длинным рукавом, то есть оделся правильно. «Уайерман, ты сваришь кофе?» — спросил я.
«А время у нас есть?»
«Нам придется выделить для этого время. Мне нужно кое-что сделать, но прежде всего я должен проснуться. Да и вам, парни, возможно, не помешает взбодриться. Джек, помоги мне с ботинками, ладно?» Уайерман ушел на кухню. Джек достал из стенного шкафа ботинки, расслабил шнуровку, а когда я всунул в них ноги, зашнуровал. «Что тебе известно?» — спросил я.
«Больше, чем мне хотелось бы знать. Но я ничего не понимаю. Я говорил с этой женщиной, Мэри Айр, на вашей выставке. Мне она понравилась».
«Мне тоже».
«Уайерман позвонил вашей жене, пока вы спали. Долго она говорить с ним не стала, поэтому он позвонил какому-то парню, с которым познакомился на вашей выставке. Мистеру Боузману».
«Расскажи мне».
«Эдгар, а вы уверены?»
«Рассказывай». Фрагментарная, бессвязная версия Пэм уже во многом забылась. Подробности заслонил образ волос Илзы, плавающих по поверхности переполненной ванны. Возможно, ничего такого и не было, но образ этот, дьявольски яркий, дьявольски четкий, заслонял собой едва ли не все остальное.
«Мистер Боузман сказал, что полиция не нашла следов взлома, и они думают, что ваша дочь сама открыла дверь. Пусть даже произошло это глубокой ночью».
«Или Мэри нажимала на все кнопки домофона, пока кто-то не впустил ее в подъезд». Моя ампутированная рука зудела. В глубине. Сонно. Даже мечтательно. Потом она подошла к квартире Илзы и позвонила в дверь. Предположим, назвалась кем-то еще.
«Эдгар, вы гадаете или...»
«Предположим, сказала... что она из певческой группы, именуемой «Калибри». Предположим, сказал, что с Карсоном Джонсом произошло несчастье».
«Кто?»
«Только она называет его смайликом. И вот это убеждает мою дочь».
Уайерман вернулся, как и плавающий в воздухе Эдгар. Находящийся на земле Эдгар видел повседневность залитого флоридским солнцем утра на Дьюма-Ки. Парящий над головой Эдгар видел больше. Не все, но слишком уж многое.
«А что произошло потом, Эдгар?» — спросил Уайерман.
«Очень мягко».
«Как по-твоему?»
«Предположим, Илза открывает дверь, и когда она это делает, видит перед собой женщину, которая нацелила на нее пистолет. Откуда-то она знает эту женщину, но в ту ночь она уже пережила страшные мгновения. Она дезориентирована, не может понять, где видела ее прежде. Память отказала. Может, оно и к лучшему. Мэри приказывает Илзе повернуться к ней спиной, а когда Илза это делает... Когда она это делает...» Я опять заплакал.
«Эдгар, не надо!»
Джек и сам был на грани слез.
«Это всего лишь догадки».
«Не догадки», — возразил Уайерман. «Пусть говорит».
«Ну зачем нам знать, Джек?»
«Мучачо. Мы сами не знаем, что нам нужно знать, так что пусть говорит».
Я их слышал, но издалека.
«Предположим, Мэри ударила Илзу по затылку, когда та повернулась к ней спиной».
Я вытер слезы.
«Предположим, ударила несколько раз, 4 или 5. В кино тебя бьют один раз, и ты отключаешься. В реальной жизни, подозреваю, этого мало».
«Скорее всего», — пробормотал Уайерман.
«И, разумеется, мои предположения подтвердились. Череп моей If So Girl раздробили в 3 местах последовательными ударами рукоятки пистолета. Илза потеряла много крови». Мэри тащила ее по полу до ванной комнаты в конце короткого коридора между спальней и закутком, который служил Илли комнатой для занятий. Кровавый след протянулся через гостиную кухню, где, вероятно, еще стоял запах сожженного рисунка. И коридор. Потом Мэри наполнила ванну водой и утопила мою потерявшую сознание дочь, как котенка. Покончив с этим, вернулась в гостиную, села на диван и выстрелила себе в рот. Пуля вышла через макушку, выплеснув на стену все идеи об искусстве вместе с немалым количеством волос. Произошло это в 4 утра. Внизу жил мужчина, страдающий бессонницей. Он знал, как звучит пистолетный выстрел, и позвонил в полицию.
«Зачем ее было топить?» — спросил Уайерман. «Я этого не понимаю».
«Потому что у Перси такая манера», — подумал я. «Больше мы не будем это обсуждать», — подвел я итог.
«Хорошо».
Он сжал мою оставшуюся руку.
«Хорошо, Эдгар.
А если мы закончим это дело, может, нам уже и не придется», — подумал я. Но я нарисовал мою дочь. В этом я не сомневался. Я нарисовал ее на берегу. Мою мертвую дочь. Мою утопленную дочь. Нарисовал на песке, чтобы ее забрали волны.
«Ты захочешь, но нельзя», — сказала Элизабет.
«Ох, Элизабет, иногда у нас нет выбора».